Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас есть совсем кратенько по времени, поэтому я кратко. Тема, заявленная как у нас сегодня мировой экономический кризис и пути его преодоления. Сейчас уже можно несколько слов говорить об этом. Понятно, в каком направлении будет дальше все развиваться. Первый очень важный момент, он состоит в том, что к огромному нашему с вами удовлетворению только у нас в России сохранилась экономическая школа, в отличие от всего мира, и только наши специалисты, к счастью, уже достаточно давно, в общем-то, дали адекватную оценку тому, что происходит в мировой экономике. Вот. Поэтому я про ученых, я не про правительство, не про практику. Вот, поэтому вот единственная еще раз сохранившаяся советская как бы экономическая школа и, значит, классические как бы специалисты, они, в общем-то, адекватно оценили то, что происходит. Значит, в двух словах, значит, что произошло? А та экономическая модель, которая складывалась начиная с 16 века, товарного производства, которое, в общем-то, трансформировалось и называется сейчас рыночной экономикой, она больше не работает. По одной простой причине. Потому что, как предупреждали в 15 веке великие итальянские экономисты, а потом и Карл Маркс, рынок он конечен, земной шар закончился, вот дальше расширяться некуда и денег больше нет. И кредитовать, ну, во-первых, нет источников дохода, то бишь нет денег, негде заработать, и, в общем-то, нет кредита, нет денег для дальнейшего развития товарного производства. Соответственно, не может быть прибыли, не может быть дохода, а, соответственно, в этих условиях производить бессмысленно. И эта модель больше не функционирует. Другой вопрос, что в некоторых странах это еще некоторое время чуть-чуть пошевелится, в некоторых быстро будет загибаться. Вот, но, в принципе, вот, к несчастью для них, для наших партнеров, как их называет наш президент, у них этого понимания нет. Вот, у нас в научном сообществе это понимание есть. Другой вопрос, что в правительстве, в других структурах исполнительной власти этого, и законодательно этого тоже понимания нет. Ну, в принципе, его не могло быть, потому что там эксперты те же самые, что и у них, от финансового блока. Вот, так вот, В этом смысле никто из ученых и, в общем-то, специалистов в области экономической мысли не знает, чего делать и чего будет дальше. Еще раз, это не работает, а предложить что-то другое здесь достаточно проблематично. Поэтому я скажу словами бывшего премьер-министра Великобритании по этому поводу, Тони Блэра, который сказал, что коммунизм – это тупик, капитализм – это тупик, и мы с надеждой смотрим на Российскую Федерацию, на русский народ, потому что только они могут предложить что-то третье. Вот они ждут от нас с вами. Вот, еще разочек, я не шучу, это действительно так, у нас еще, у них сложнее. Поэтому господин Трамп четко это обозначил в своей предвыборной кампании сейчас, он кризис-менеджер. Вот, он будет пытаться спасать падающую американскую экономику, но у него плана нет, теории нет, специалистов нет. Что делать, он тоже не знает. Вот, это чтобы... Нет, еще разочек, а чего делать, он не знает. И у него нет того экспертного сообщества и нет тех специалистов, которые бы ему могли подсказать. Потому что они у него те же самые, товарные, рыночные, от банков, от финансовой системы. И других там нет, к сожалению. Вот. Нет, у нас...
Коллеги, просьба, сначала слушаем, потом вот. Вопросы и ответы. Не надо прерывать.
Итак, значит, первая позиция, чтобы всем было понятно, производить в рамках товарного производства рыночной экономики ни в одной стране мира ни нанотехнологии, ни робототехнику, ни самую современную технику, ни продукты питания бессмысленно. И этим никто заниматься в ближайшее время не будет, потому что за это платить не будут. Потому что нет денег, и никто это не купит. Значит, смотрим, что происходит в Соединенных Штатах. У Трампа один год остался на все просел, и после этого система рухнет, американская, если он что-то не придумает. Итак, на сегодняшний момент в Соединенных Штатах Америки их уровень потребления на 30% больше, чем уровень доходов домашних хозяйств. Так продолжаться не может. Еще раз, у них доходы на 30% меньше. И если брать среднее домашнее хозяйство Соединенных Штатов Америки и страну как главного потребителя всего, что производится на планете Земля, они 60% потребляют всего, что мы здесь изготавливаем, земляне, то, соответственно, до выхода на пенсию каждое американское домашнее хозяйство, оно должно заплатить все, что они заработают, плюс 30% сверх того. Где эти 30% взять, никто не знает. Так, итак, домашнее хозяйство закредитовано. Американские компании и корпорации имеют еще большие долги, тоже закредитовано. Вот, американское государство, там 20 уже триллионов долларов долга, тоже не сможет их прокредитовать. И кто это все будет оплачивать, никто не знает. В этой связи та ситуация, которая сложилась, я поэтому сначала немножко про мировую систему, а потом про нас. Кратенько, чтобы было понятно, что мы, к сожалению, попали в эту же ситуацию. У нас тоже товарное производство и та же самая как бы картинка, только со осложненными как бы вещами. Так вот, соответственно, в этой ситуации огромного государственного долга, корпоративного долга, долга домашних хозяйств возникла, в общем-то, дилемма, которая разрешалась в ходе вот этой президентской кампании. Дилемма очень простая. И те, и другие, не понимая, что я про группу Трампа, которая за ним стоит, и про группу Клинтон, которая за них стоит, Михаил Хазин их называет Трампа изоляционистами, в общем-то, а группу Клинтон он их называет финансистами. Вот, и те, и другие, в принципе, хотят продлить вот некоторое время функционирования вот этой модели товарного производства рыночной экономики, а только за счет разных средств. Итак, госпожа Клинтон, если бы она пришла к власти, то она намеревалась, в общем-то, похоронить Соединенные Штаты Америки и, уничтожив Соединенные Штаты Америки как государство, предоставить транснациональным корпорациям, от которых она шла, и транснациональным банкам 350 миллионов покупателей, которые проживают в Америке, и пока у которых есть еще деньги. И некоторое время эти бы транснациональные корпорации еще пожили. И компания, которая была за Трампом и продолжает за ним быть, они, в принципе, были согласны с компанией Клинтон, что, в принципе, 500 миллионов покупателей в Евросоюзе нужно резать, баран созрел. Вот. Поэтому у них по Европе расхождений нет. У них было только вот расхождение по Соединенным Штатам Америки. Значит, поэтому вот этот конфликт это, и вот этот сегодняшний как бы военный конфликт, в который мы сейчас плавно с вами будем перетекать, он, вот эта так называемая Четвертая мировая война, я не оговорился, третья закончилась уже, медали, если кто не знает, Госдепартамента всем уже вручены. Автор эскиза, госпожа Хиллари Клинтон, она лично рисовала эскиз. Медаль за победу над Советским Союзом в Третьей мировой войне. Просто вам об этом уже не рассказывали. Так вот, поэтому четвертая будет посвящена не ресурсам, не землям, а вот эта война за покупателя, у которого есть деньги. Покупателей, как я уже повторюсь, их два. Это 500 миллионов покупателей в Европе, они с деньгами пока немножко живут хорошо. Ну, относительно. Вот. И в Соединенных Штатах Америки там 330-340 миллионов человек тоже, вот, в общем-то, достаточно пока еще богатые, с деньгами их, в общем-то, тоже можно пограбить и, значит, отобрав у них эти деньги, на некоторое время продлить вот это существование, вот этот потребительский спрос как бы использовать. К счастью, в этой конструкции мы с вами не актуальны, потому что у нас 140 миллионов человек с небольшим, с Крымом там 146, по-моему. Вот, ну, по официальной статистике. Вот, и средняя зарплата в $10.50, ну, не являемся мы покупателями на планете Земля. Ну, может быть, это и хорошо. Вот, в этом смысле. Африка тоже неинтересна, там 500 миллионов, конечно, есть, но с их уровнем доходов они еще хуже. Китайцы тоже неинтересны, хоть там их 1.5 миллиарда, но со $100 средней заработной платы тоже. Ну, какие-то покупатели. Кому они нужны в этой ситуации. Вот. Поэтому, еще разочек повторюсь, конфликт сейчас разгорается, еще раз, с Европой все понятно, этих будут ликвидировать, и в Европе должны быть уничтожены все фабрики, заводы, все технологии, все производство, все сельское хозяйство, чтобы они покупали продукцию, ну, те, кто будет ее продавать. Еще раз, там не нужны производства. Вот, вопрос как был по Америке. Он еще пока не решен. Дело в том, что несмотря на проигрыш вот этого ключевого игрока в мировом как бы, в общем, пазле Соединенных Штатов Америки и победы Трампа, у Клинтон и у финансовой элиты, у них остались колоссальнейшие ресурсы. Это ну, практически 80% всех мировых финансовых ресурсов планеты Земля, и они просто так это уступать не будут. Так что только начинается все. Вот. А здесь беда состоит в следующем. Интеллект финансистов и той элиты, которая является финансовой, он крайне низкий. Ну, посмотрите на Клинтона, на всю компанию, на ее спичрайтеров, будет понятно. Вот. Времени у них нет. Дальше. Третья позиция. Значит, они проиграли одну из ключевых стран и, значит, теряют позиции. И у них началась паника. Поэтому от этой команды с большими деньгами в 2017 году можно ожидать самых непредсказуемых действий для того, чтобы обрушить. В принципе, они собирались обрушить Соединенные Штаты Америки, да? Еще раз, не жалко американскую экономику, американский народ. Я, чтобы вы четко понимали. Главное получить доходы от этого. Еще раз, чтобы в Америке не было ни заводов, ни фабрик. Ни так. И господин Обама, в принципе, этим и занимался. Он очень много сделал для уничтожения американской промышленности, сельского хозяйства и военно-промышленного комплекса в США. Ну, не все доломал, поэтому вот у Трампа сейчас вот беда и проблема. Поэтому Трамп лихорадочно будет спасать. Ну, он, в принципе, и спасает. Почему такая истерика? Трамп вышел, значит, после инаугурации посмотрел и задал резонный вопрос. А почему Мерседес и БМВ – это самая распространенная машина в нашей столице? Немедленно убрать этот немецкий хлам с территории Соединенных Штатов Америки. Должны быть какие заводы работают, правильно, да? General Motors, Chrysler и Ford. А эта дрянь здесь не должна быть. На все разговоры о том, что там... Он там какие-то фантастические, он очень прагматичный человек, очень реалистичный в этом смысле. И, как сказал про него господин, сейчас записывал все цитаты про... специально гляну. Не, ну не хочется. А господин Киссинджер, известный тяжеловес, он сказал, что впервые за долгие десятилетия в Соединенных Штатах Америки к власти пришел человек, который никому ничего не обязан. И ни с кем не связан. Он может делать все, что он хочет. Вот, поэтому он сказал, Мексика будет оплачивать строительство стены. Некоторые глупые люди пытались смеяться, а он, в принципе, уже документы все подписал, поэтому Мексика уже оплачивает. Ну, этот, конечно, придурок из Мексики не поехал, зря он это сделал, потому что Трамп подписал документы, 20% все мексиканские товары уже обложены налогами ввозимые. Поэтому Мексика оплатит. В любом случае. Надо было договариваться. Может быть, там договорились бы на паритетных началах. Вот, поэтому Трамп прагматичен, он будет спасать свое сельское хозяйство, свою экономику и будет пробовать уничтожить своих конкурентов в лице банковской системы транснациональных финансовых институтов. Поэтому он этим и занимается. Он сказал, что он сократит финансирование этих ненормальных финансистов и всей этой бюрократической финансовой структуры в ООН. Эта организация не нужна. Он заставит платить за НАТО. Он ликвидирует ВТО. Он ликвидировал уже Североатлантический таможенный союз и так далее, и другие структуры. Он ликвидирует МВФ и так далее. Еще разочек, вот чтобы вы просто все понимали. Когда идет уничтожение, допинговые скандалы и недопуск наших спортсменов на Олимпийские игры, это не против нас. Не обольщайтесь, пожалуйста. Просто команда Трампа уничтожает финансовую составляющую олимпийского движения, международного финансового. Они вообще ликвидируют это движение, оно не нужно. Вот эта вся бюрократия, все сумасшедшие деньги, которые там крутятся, да? Еще, я что, чтобы вы все четко понимали, это не против России. Он начинает всю структуру. Вот. А вот здесь большая, как бы, интересная вещь. Он же сказал, что он будет действовать в интересах. Так вот, самый сложный момент у господина Трампа, который он сейчас будет решать, причем вот в эти первые свои месяцы, он не случайно, как бы, со вчерашнего дня запретил въезд всем террористам из мусульманских стран. Вот, потому что опыт Кеннеди, как бы, подсказывает, что, ну, в нашей стране теоретически нельзя убить президента, а вот у них можно. Вот, поэтому, значит, будут пробовать первый вариант физической ликвидации, как господин Кеннеди, который тогда же замахнулся на святая святых финансистов, на Федеральную резервную систему. Трамп это будет делать тоже. У него есть вариант. Он сейчас будет делать из Федеральной резервной системы, из этих частных банков, Центральный банк Соединенных Штатов Америки и трансформировать мировой доллар в региональную валюту. Как он это будет делать? Это будет интересно. Но есть разные варианты суждения по этому поводу. Вот, ну, может сказать, что вот все эти зелененькие бумажки, которые теперь у вас на руках, да, ну вот обклеивайте ими туалеты. А все деньги, которые находятся на территории США, да, вот они и есть доллары. Ну или новые напечатают. По-разному можно этот вопрос решать. А вы можете играться. Тем более, скажем так, доллар является мировыми деньгами. Это, кстати, очень редко кто знает. Вот, когда подписывали эти документы в Бреттон-Вудской, как бы, системе в 1944 году, то мы всем предложили пользоваться долларом как мировыми деньгами. Еще разочек повторюсь, вот в этой аудитории, по-моему, говорил уже, по праву обычая. Никто никаких документов не подписывал. Никто никому ничего не обещал. Никаких юридических последствий от этого не будет. Хотите — пользуйтесь, хотите — не пользуйтесь. Термин такой есть у юристов. По праву обычая. Пользуйтесь, хотите — не пользуйтесь. Поэтому можно легко завтра... Ну, объявит он дефолт. Америка в 20 веке дважды объявила дефолт. Вот. Объявит в третий раз или в первый раз в 21 веке. И скажут: мы никому ничего не должны, до свидания. Не, ну, у нас небольшие будут проблемы. Вот китайцы будут большие проблемы, там 8 триллионов долларов сгорит. Вот, поэтому, ну, можете оставаться с этим долгом и счастливо обниматься. Как, и так далее. Вот, как, еще разочка, поэтому вот это самая сложная задача, которую будет сейчас решать в ближайшие полгода-год господин Трамп. Мы с вами посмотрим, насколько у него это будет получаться по очень простому показателю. Если он заставит директора распределителя Федеральной резервной системы госпожу Хелет Йеллен поднять ставку на 2% или больше рефинансирования, да, то тогда у Трампа все получится, то есть от 2 и так далее. Тогда он лишит своих конкурентов, финансистов, всех, ну, обнулит все их доходы. Вот. И деньги потекут назад. Да, я, чтобы было понятно. Трамп хочет что сделать? Он хочет уничтожить мировую финансовую систему долларовую, создать региональную. Вот. А все деньги, которые есть на планете Земля, направить в ходе инвестиций на индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства, ну, то бишь в Соединенных Штатах Америки. Подняв ставки, да, вот представьте себе, у вас небольшой завод под Алеппо, обувной, да, а там стреляют. Российские ВКС летают, американские там жалуются. Последний раз, вот они Трампу сейчас уже начали жаловаться, что русские летают как хотят. Вот, им говорят: а вы договаривайтесь тогда, это, или уворачивайтесь. Вот, поэтому вы директ, хозяин этого завода, да, у вас там рабочие, которых то убьют, то не придут, там, то на минах подорвался. Вот, вы спокойно смотрите, а там в Соединенных Штатах Америки ставка, если вы туда отнесли свои денежки, не 0,5% годовых, но, скажем, процента 4. Вы заводик этот свой продаете, да, семью собираете и туда уезжаете. Денежки на депозит кладете и все. А что в этом Алеппо будет? Да наплевать. Или у вас там в Донбассе угольная шахта. Вам оно зачем? Я понятно объясняю, да? Ну и черт с ней, с этим с углем, кому он нужен. Эти деньги вы принесли, а дальше американские предприниматели и бизнесмены, да, их направят в сельское хозяйство, в промышленность. Ну, что, я же сказал, денег не хватает. Да. Ну, я так условно, как бы, чтобы было понятно. Хороший доход в валюте. Вот. Вот, поэтому вот это будет как бы мощнейшим стимулом, значит, привлечения всех мировых денег со всех горячих точек, там, где организован был хаос, на безопасное, ну, будет работать вот эта доктрина Монро. Будем сидеть на острове, да, и наплевать на то, что вокруг нас происходит. Это вот то, что, ну, как бы, значит, и за счет этого Трамп собирается восстановить автомобильную промышленность, сельское хозяйство, заняться добычей полезных ископаемых на территории Соединенных Штатов Америки, нефти, газа и так далее. А у него там и сланцевые, и другие технологии, они очень дорогие, поэтому для нашей страны это замечательно. Потому что, чтобы покрыть затраты по себестоимости в Штатах, нефть должна стоить дорого. Ну и нам хорошо. Мировые цены на нефть вырастут. Не, ну понятно, будем конкурировать, конечно, но возить, конечно, с Соединенных Штатов. Нет, это голубая мечта, конечно, вот топливно-энергетического комплекса и Соединенных Штатов Америки о том, что они будут ввозить в Европу на баржах сжиженный газ и нефть из Соединенных Штатов Америки. Вот это предложено, кстати, европейцам. Им же сказали, что вот этот отвратительный российский газ они берут по 350, по 370 долларов за тысячу кубометров. А вот замечательный американский газ, вот, сланцевый, который будут добывать в таких замечательных объемах, да, после того, когда построят терминалы, в таких объемах никто не строил, ну их просто нет пока, и вообще никогда этого никто не делал, и будут возить из Америки в Европу через некоторое время, лет через 5, возможно, если построят, то они могут его покупать по 1300, очень конкурентная цена. Правда, на 25 лет Китай и Япония этот газ по этой цене выкупили. Поэтому европейцы могут немножечко добавить и спокойно конкурировать. А там в Штатах 150-130 долларов за эти себестоимости. Понятно, да? Что будет с европейской экономикой? Никогда. Ни сельское хозяйство, ничего. Вот поэтому вот это такой замечательный как бы план, а у них нет ресурсов у европейцев энергетических. Поэтому при всех недостатках, о которых вам рассказывают либералы, вот этой замечательной иглы, якобы, на которой мы сидим, вот, ну, как сказал наш руководитель в свое время, ну, мясо, автомобили, одежду, обувь мы можем в Европе покупать, можем в Японии, можем в Китае, нам не принципиально важно. А вот нефть и газ в Японии не растет, в Китае тоже, ну и так далее, в Европе тоже. Если там перестать поставлять, ну, считали в свое время в Советском Союзе, если на 10% мы сократим поставки газа и нефти сейчас в современный Евросоюз, у них будет катастрофа, у них все встанет. Ну, Норвегию они отопят. Немножечко, да, вот, там, тем более, климат меняется, идет все-таки не потепление, а похолодание, вот, поэтому потребности, опять же, англичане считали, потребности к 2030 году на 30% в энергоресурсах в Евросоюзе вырастут, на 30%, поэтому Норвегия не сможет, тем более, в таких объемах заместить наш нефть и газ. Вот, поэтому вот, возвращаясь к этому вопросу, Трамп будет пытаться все деньги собрать и запустить американскую экономику. Ему в этом будут мешать. Так, с этим как бы договорились. Так, что происходит во всех остальных странах? То же самое. Так, в Европе, как я сказал, значит, Европу в принципе уже как бы приговорили, поэтому тут вопрос только времени. Когда там начнется вот этот как бы, значит, катастрофический сценарий. Вот. Те, кто из них поумнее, они там недвижимость продают и уезжают в нашу страну. в Соединенные Штаты Америки и так далее. Вот те, кто поглупее, едут туда. Вот. Вот. Очень популярно у нас Алтайский край у жителей Великобритании. Вот. И так далее. Другие территории. Я еще раз, чтобы вы понимали, это не пиар-акция, когда граждане европейских стран, как Депардье, да, оттуда переезжают сюда. Это люди грамотные, опытные, понимающие, что происходит, информированные. Потому что там, к сожалению, ну, комфортной жизни не предвидится, не с чем. Вот. А теперь Китайская Народная Республика. Она очень связана тесно с Соединенными Штатами Америки, поэтому Трамп объявил, это уже как бы война экономическая между КНР и Соединенными Штатами Америки, она уже началась. Во всяком случае, не просто так китайцы развернули в трехпозиционных районах свое ядерное оружие. Это они показывают, что они недовольны. Они недовольны тем, что уже по некоторым позициям китайских товаров уже в Соединенных Штатах Америки введены пошлины, заградительные, от 30 до 40%. На китайский товар. Очень забеспокоились японцы. Вот они чуть быстрее, чем мексиканцы, засуетились, пригласили нашего президента, потому что, я напомню, они где-то 34 миллиона автомобилей в год делают, а Трамп сказал, что этой дряни на их территории не должно быть. И куда эти 34 миллиона девать? Вместе с рабочими местами. Понятненько, да? Поэтому они, Владимир Владимирович, возьмите, пожалуйста, вот это барахло, потому что американцы брать это не будут. Они будут делать свои автомобили. Вот. Ну и также ресурсы, опять же, в обмен. Ну и так далее. Вот. Поэтому создается такая интересная конфигурация, в ходе которой Трамп ломает всю глобальную систему. Обращаю ваше внимание, он четко переходит на двусторонние отношения. Еще раз, никаких союзов, никаких финансовых институтов, никаких групп, только страна-страна. Традиционная модель, ну, классического капитализма 19 века. А она предполагает также и уход вот этих бумажек и этого кредита, то есть, ну, жить посредством. Вот очень, еще разочку, у него очень тяжелая ситуация, потому что уровень потребления в США сейчас находится на уровне 50-х годов 20 века. Еще разочку, они уже упали. Они по потреблению потребляют, вот как они это делали, 50, еще раз, не вот сейчас, а вот к тому периоду времени. И вот если ему удастся удержаться на этой планочке, то это будет большое его достижение. Вот у других стран народов здесь будет интереснее. Там три сценария есть. Вот. Ну, скажем так, оптимистичные для нашей страны. Мы с вами можем как бы... Ну, мы сейчас плавно идем к уровню потребления 90-х годов. Вот, вниз туда. Вот, для нас оптимистично, если мы остановимся на уровне 1930 года потребления. Ну, вспоминаем, да? Вспомнили, да? Предвоенный период. Один костюм, не у каждого машину. Всем понятно, да? Вот. Ну, сколько заработали, столько и потребили, да? И это будет большое счастье. Вот... Если не получится, это будет уровень потребления 19 века. Если совсем не получится, это будет 12 век. Меня, правда, вот я у железнодорожников читал лекции. Они мне сказали: Андрей Викторович, мы готовы, мы согласны. У нас паровозы стоят, мопрезерв. Мы без этой дряни тепловозов, электровозов. Да? Нет, тепловозы. Они, конечно, интересные. Поэтому аэропланы, да? Еще разочек, чтобы все понимали. Ну, если у вас нет денег, да, вам зачем поездка на Кипр? Так, а если вам не нужна поездка на Кипр, то зачем самолет, который вас туда повезет? Всем понятно, да? Ну, а дальше по цепочке. До алюминиевого производства, да, ну и так далее. Значит, все остальное закрывается. Экология прекрасная будет. Парусники, пароходы. Нет, ну, если повезет. Или лошадки, или пешком.
Лошадка очень дорогая.
Так нет. Ну, смотря какой уровень будет. Вот, поэтому вот замечательная как бы разработка по этому поводу, я не случайно сослался на Хазина, у него там, он работает как в этом направлении, у него есть прекрасная статья «Назад в Средневековье», как раз по этому поводу. Вот, поэтому мы не будем развиваться, я вот шучу на лекциях, читал в свое время, значит, курс лекции истории экономики, вот, и студентам, у меня, правда, нет такого телефона, я больше старым пользуюсь. Вот, я детям говорю, ребятки, будьте показывать своим детям вот это замечательное устройство и рассказывать, вот было такое у меня устройство, свет мой зеркальце, скажи, да, с той стороны яблочко по тарелочке. Это я по статье про это. Ну, кто не знает. Вот. В этой ситуации сотовая связь неинтересна, не актуальна, если вы за нее платить не будете, значит, зачем спутники, зачем ракетные все. Ясно, да? Вот. В этом замечательном контексте, что очень интересно, вот те страны и те народы, которые смогут сохранить свой технологический уклад, создав внутри себя спрос, вот те будут молодцы, а кто не сможет, ну те скатятся в каменный век. Значит, здесь еще Трамп, как делать, он пока не знает, но он это будет делать. Он уже сказал, Детройт, никаких японских, никаких немецких автомобилей, дальше никаких китайских товаров, ну и так далее. Никакой нефти привозной, свою нефть, газ и так далее. Он будет создавать спрос, он будет создавать рабочие места, и он будет формировать потребление. И вот его главная задача, значит, еще раз, попытаться сохранить тот технологический запас или, значит, то, что наработано сейчас. Нам бы тоже было бы неплохо этим заняться. То есть, создавая платежеспособный спрос у населения, мы бы смогли бы вот сохранить те технологии, то производство, которое есть. Поэтому, когда вот у нас в сельском хозяйстве некоторые товарищи из правительства говорят, что скоро санкции снимут, фермер говорит, не надо, ни в коем случае. Мы вот только-только тут коров закупили, только молоко начали производить, только сыр. Вот чем лучше навсегда санкции. Вот. А если бы еще вот по другим позициям ввели санкции, то было бы вообще замечательно. Вот в этом смысле мир будет представлять из себя то, как выглядел. Да, идеальный вариант. Если повезет, теперь к нам, я думаю, если что-то по мировому блоку будет интересно, как бы скажем. Вот, если нам повезет и наши руководители это успеют сделать, времени тоже не так много осталось, то мы с вами должны вернуться к модели Советского Союза. Производим, понятно, да? И вот какой уровень технологии есть, да? Значит, такие машины, такая одежда, такая обувь. Какое потребление есть, ну так это. И это сложный, тяжелый путь, но зато, значит, соответственно, ну только без политической настройки, естественно. Вот. А вот модель-то та же самая. Нет, почему не получится? В Северной Корее получается, у них вообще никаких ресурсов нет. Ну, надо будет думать, как там с этой настройкой там. Традиционные ценности, еще что-то. Может, еще там вспомнить русских писателей, классиков. Может быть, еще что-то. Вот. Но это пусть зам по идеологии решает эти вопросы, вот, как это обозвать и так далее. Но я про модель, про экономическую. То есть, это замкнутая экономика, которая сама себя кормит, сама себя как бы инвестирует и сама себя, значит, возрождает и развивает. В этой связи нам нужно делать то же самое, что и будет делать господин Трамп. В этой ситуации приход Трампа – это огромный подарок нашему как бы руководству, экономическому и политическому. То есть, если до прихода Трампа сделать центральный банк нашей страны из филиала Федеральной резервной системы было невозможно, то сейчас все шансы есть. Американцы не будут возражать.
А наш резервный фонд, который у них в банках?
Ну, вот такой вопрос, да? Ну давайте так. Вот в прошлом году, в 14-м, да, ну, в смысле, в декабре, ребята из международных финансовых структур выпустили документ, который госпожа Набиуллина исполнила. Там было написано: перевести деньги для поддержания мировой финансовой системы. Ну, 200 миллиардов долларов мы и перевели. Ну, помните, там у нас обвал был экономики. Еще раз, потому что центральный банк, он чет, и все наше правительство либеральное, оно как бы обслуживает транс и до сих пор продолжает обслуживать. Страна работает на транс, они вас любят, уважают, но они занимаются, значит, тем, что выполняют то, что выгодно транснациональным корпорациям. А транснациональным корпорациям, в общем-то, Академия наук не нужна на территории Российской Федерации. Это еще раз, не из-за того, что они вас не любят. Просто это издержки. Зачем? Образование в России не нужно. Издержки. Здравоохранение не нужно. Армия не нужна. Издержки. Правоохранение. Я понятно объясню, да? Да вообще и города не нужны. Посмотри, классическая модель — это ИГИЛ. Ни полиции, ни армии, ни городов. Нефть по 6 долларов за баррель качают мужики. Shell, Mobil и British Petroleum берут ее, значит, по 20 у них. Ну, я про себестоимость. Вот, по цена покупки. Вот, и благополучно продают всем остальным, там, сколько у нас, 55 она сейчас. Хороший доход. Ничего личного. А тут были нехорошие какие-то вот руководители, этот Саддам Хусейн, который там требовал на дороги, на больницы, на безопасность, на образование в стране, на города, на какое-то государство. Зачем это нужно? Баловство это. Вот. Поэтому ничего личного. Вот это очень выгодно. Тут вот Эрдоган там стал у игловцев перекупать по 24 доллара, стал, значит, перепродавать по 30 долларов, ну, на него обиделись, вот ему самолет этот подсунули, ну, в смысле наш, попросили нас уничтожить Турцию. Путин сказал: нет, нет, вы сами, это ваша нефть, ваши деньги, зачем это нам нужно? Вот. Ну, посредника попросили убрать, вот. Поэтому не очень обижен был Обама в этом смысле, мешал он транснациональным корпорациям. Вот в этом смысле очень простая экономическая модель. Если наша страна, как бы, ну, у нас Путин — это наш Трамп, он первый, Трамп в Америке — он второй, сейчас вот у нас будет, соответственно, во Франции, потом в Германии пробы сил по другим территориям и так далее. Вот, там будут приходить те лидеры, которые, в общем-то, будут противостоять в сегодняшней ситуации. Сейчас легче, потому что ключевым моментом является Трамп, я еще раз повторюсь, он из Федеральной резервной системы, из 12 частных банков, принадлежащих финансистам, будет делать Центральный банк Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы финансировать и свою, инвестировать в свою национальную экономику. Он сказал, платить ни за что никому не будет. Хотят европейцы структуру НАТО, ради бога, пусть оплачивают. Хотят, не хочет Америка нести эти колоссальнейшие на себе нагрузки там граждане. Ну, еще раз, они проходят тот же самый путь, что и Советский Союз. Граждане США говорят: а зачем нам вот это все? Они, правда, одну вещь, опыт наш не учитывают, потому что если мы говорим, а зачем нам это все, то тогда и все доходы они тоже теряют. Но это другой вопрос. Они по нашей схеме идут. Вот. Так вот, соответственно, по нашему государству. Значит, у нас с вами на сегодняшний момент про деньги. Деньги пока есть, они были накоплены за счет вот этого замечательного нефтяного дождя, который, в общем-то, был. И там еще господин Геращенко достойно руководил нашим, Масляков, там потом Геращенко, они руководили нашей экономикой, были созданы вот эти, как бы, задилы достаточно интересные, серьезные. Советское еще не добили, тогда не разломали, сейчас уже, как бы, все почти пришло, как бы, к... Ну, надо всю инфраструктуру менять. Ну, она же сталинская, она же не может быть вечной, поэтому рельсы надо в метрополитене перекладывать, кабеля с 30-х годов менять. Ну, сами знаете, в нашей стране живете. Это же не может вечно продолжаться. Ну, вот классическая схема, это в Пензе. Ну, вот, упала крыша, да, и весь город Пенза остался без отопления. Ну, потому что трубы-то их не меняли уже последние 50 лет. Ну, и вообще. Вот. Поэтому вот здесь смотрим, что представляет сейчас из себя наше государство. Так, ну сначала констатируем факт. У нас 266 тысяч таких крупных предприятий, которые работают на нашей территории. Вот. Беда состоит в следующем. В 90-е годы была создана и запущена вот эта модель, в которой мы с вами живем. Вот. И вот все эти предприятия, они находятся в офшорах. Поэтому они никакого отношения к российской экономике не имеют. Не, они работают здесь, платят зарплату рабочим, вот, платят даже за землю сейчас, вот, даже сейчас вот за имущество начали налоги некоторые из них платить. Но налог на прибыль они платят там. Я все перечислять не буду, я просто ключевое как бы, предприятие, да, ну, швейцарская компания «Газпром». Ну, никакого отношения к России не имеет. Зарегистрирован в офшорной зоне Швейцарии, налоги платят они там. Российский бюджет, бюджету от них ни холодно, ни жарко. Единственное, что, дай бог здоровья тем, кто тогда в Совете Федерации работал, ну и Путин не упустил этот момент, когда закон о разделе продукции принимался, то вот он ушел от этого ужасного наследия прошлого, ельцинского, и там было 50 на 50. Ну, как при Иосифе Виссарионовиче. Я напомню, когда Владимир Ильич Ленин и Троцкий брали здесь власть в свои руки в 17 году, то они подписали закон о разделе продукции с финансистами и с другими товарищами. Значит, 3% Советскому Союзу за то, что их признают. Остальное это вот двум богатым кланам семейным финансовым. Так мы и жили до прихода Иосифа Виссарионовича. Иосиф Виссарионович там одни чистки провел, потом вторые, одних и других пострелял. Ну, всю мразь финансовую, которая работала над те структуры. И те решили с ним договориться, договорились, и вот с его времен закон был переоформлен о разделе продукции. Там подписали по-христиански, он же человек верующий был глубоко, 50 на 50. Поэтому с вами так стали хорошо жить. Ну, еще и дальше денег дали. Да. Другие нужды. Ну, там они и гитлеровской Германии дали, и нам одновременно. Это другой вопрос. Вот. И так продолжалось до Бориса Николаевича Ельцина. Борис Николаевич подписал, благодаря господину Явлинскому, самому нашему великому либералу, законопроект о разделе продукции, это его разработка. Значит, 5% остается Российской Федерации, 95% забирает семья Ротшильдов. Вот. Поэтому так с вами плохо жили в 90-е годы. Когда Владимир Владимирович пришел к власти, он сказал, что аборигены в Африке людоеды 35 себе оставляют. Но мы же не людоеды. Давайте будет как при Иосифе Виссарионовиче. Ну вот с тех пор мы с вами и 50% получаем. Поэтому компания «Газпром» 44% акций принадлежит российскому государству и правительству. И одна золотая блокирующая. Вот это нам дает в бюджет страны в абсолютных цифрах 28 миллиардов долларов. Дивидендных доходов. А налоги они платят там, в Швейцарии. Так, всем понятно? Компания «Роснефть», Игорь Иванович Сидорович, очень мудрый человек, вообще молодец он. Вот это знаковое событие, в декабре он прорвал эту экономическую блокаду. Вот «Роснефть», она у нас, ну, была государство, она приносит нам очень большой доход. Еще 220 миллиардов долларов. Это наши доходы по нефти. Вот это государственная компания. «Лукойл» никакого отношения к России не имеет. Ну и так далее. Все остальные. Они тоже там, кто на Мальте, кто на Кипре. Поэтому они здесь, еще раз, они здесь ничего не платят, кроме зарплаты. И подоходного налога за заработную плату. Вот. Поэтому вот 200, еще разочек, 220 миллиардов нефть, 28 газ. Значит, в этом году оружие, мы там выставку в Сирии прекрасно провели, 50 миллиардов долларов оружия И 50 миллиардов Господь помогает, вот как Владимир Владимирович президент, у нас все время урожай почему-то. 50 миллиардов долларов это еще и зерно. Вот все доходы страны. Вот мы в 300 миллиардов своих, 320-340, ну как чуть лучше. Это бюджет штата Калифорния, хороший штат. Это вот наша доходная часть. Остальное это доходы физических лиц и доход налог на имущество. Все, больше никаких доходов у государства не существует. Поэтому, когда вам талантливые предприниматели, бизнесмены рассказывают, как им здесь плохо живется, вы их спросите, а где у вас здесь статья в бюджете Российской Федерации? Ну, хоть в одной области, хоть в одном федеральном кусочке бюджета. Так, теперь, что из себя представляет население нашей страны? 69 миллионов пенсионеров. Значит, и у нас 95 миллионов бюджетников. Ну, вместе с пенсионерами. Считаем. Потому что там часть еще. То есть...
Баланс не сходит.
Ну... Некоторые работающие. Вот. Значит, бюджетников 95 миллионов. Из 146 миллионов человек у нас на федеральном бюджете почти 100 миллионов. И вот они живут за счет тех доходов, о которых я сказал. Так, в производственной сфере у нас работает 13 миллионов в реальном секторе экономики. Вы что хотите? Эта страна не жизнеспособна. 13 миллионов. Все. Вот они работают в реальном секторе экономики. Значит, поэтому... Как вы понимаете, у нас с вами, я сказал, 100 миллионов это лежит на государстве, да? И если государство начинает сокращать свои расходы, оно что делает? Оно начинает сокращать спрос. Если пенсионерам не проиндексировали пенсию, они не пошли ни в магазин, не купили, да? Ну вот эти последние месяцы, помните, да? Если не повысили зарплату бюджетникам, да, они не пошли, не купили и так далее, спроса нет. Значит, это автоматически, а у нас государство самый главный покупатель. Значит, автоматом мы еще больше сокращаем свое производство. Значит, ну, в 2014 году мы благодаря вот госпоже Набиуллиной, талантливый человек, она нам... Не, ну мы падали по 3% в год. ВВП у нас падал за сокращение наших своих расходов и доходов. Она умудрилась 8% создать падение вот этим своим действием. А в этом году опять упадем тоже процента на 3-4, валовой национальный продукт у нас сократится. Ну и в принципе мы так еще можем некоторое время падать. Все наши доходы, которые созданы в фонде будущих поколений и в стабилизационном фонде, теперь конкретно про это отмечаю, там у нас с вами осталось где-то 350 миллиардов долларов. Они в принципе закончатся к концу этого 2017 года, к декабрю. При том как бы, уровне потребления, который как бы, сейчас есть. В 2018 году никаких резервов не будет. Правда, нужно отметить одну очень важную особенность. Так как это деньги не наши, а ихние, то у нас с вами в Центральном банке лежит бумажка, расписка, на которой написано, что народ Америки и государство Америки должны нам вот эти 352 миллиарда долларов. А эти деньги там уже. Еще раз, у нас бумажка, а деньги у них. Ну, конечно, сразу их забирают. Это условие такое, что мы вам разрешаем нефть продавать за наши деньги мировые, да, соответственно, деньги туда, вам эту расписку. Значит, единственное, что вот удалось Путину значит, в свое время, значит, есть там такое замечательное правило в этой системе, которая еще продолжает функционировать. То есть, если у вас есть, да, наш центральный банк имеет право печатать рубли, если у него есть доллары, ну, пришедшие. И вот сколько пришло, соответственно, столько можно и напечатать. Ну, по тому курсу, который он сейчас установил и поддерживает. А, соответственно, вот на эту сумму правительство Российской Федерации может напечатать рублей по курсу, что у нас сейчас, 60, да? Вот, ну, 60, по-моему, да? Вот, ну, неважно. Вот. И вот, соответственно, умножаем на 60, вот этими рублями оно можно, в общем-то, может в вас инвестировать, пенсию вам, зарплату платить, а валюты у него нет, у государства. Поэтому с 1 февраля этого года Минфин начнет скупать на внутреннем рынке вашу валюту. Вам же уже есть не на что, да, у вас какие-то запасы были валютные и так далее. Сбережения. Ну, они сейчас опустят еще до 56-55, да, постараются максимально это все выкупить, да. Ну, а потом до конца года, да, чтобы потом предвосхитить этот вопрос, правительство у нас некомпетентное, неграмотное, либерально-демократическое, обслуживающее интересы транснациональных корпораций, о чем я сказал. Поэтому, в принципе, работать с экономикой они не умеют, они бухгалтера. Вот, поэтому у них никаких вариантов, девальвация рубля неизбежна. Не могу сказать, еще раз, люди непредсказуемые, неадекватные. Поэтому вот, когда они обвалят рубль, не знаю. Ну, до конца этого года точно. Насколько обвалят, не знаю. Ну, если судить по... Ну, я человек, все-таки занимаюсь этим всеми вещами. Вот, но даже я, к сожалению, не могу дать прогноз. Я могу дать оптимистичный прогноз. В связи с тем, что, ну, я вижу, еще разочек, люди неадекватные, они могут сделать вот то, что Набиуллин сделал, раз 200 миллиардов вышвырнуть из экономики. И обвалить до 8, еще раз, на ровном месте. Вот, поэтому вот что они выкинут, не знаю. Но вот если объективно подходить, то вот сейчас вот через 2 месяца у нас войдет в обращение 200-рублевка и, значит, 2000-рублевка. Значит, что это означает? Я, чтобы вас просто не обманывали, не дурили. Нет, там красивый дизайн, прекрасно все. Виды там городов и так далее. Это означает, что денежная масса в стране увеличится на 44%. Значит, инфляция в конце этого года будет как минимум 44%, плюс те 4, которые они вам обещают. Ну, полтинничек получите. Это без учета всех остальных факторов. Еще раз, увеличение. То есть, еще раз, никто изымать деньги не будет, они просто добавят. Поэтому 44% от сегодняшних 60 рублей, это как раз рублей 90-95 за доллар. Поэтому 100 рублей – это нормальный курс, это оптимистичный прогноз на конец этого года. Есть пессимистичный – 1300, 1500, ну и туда дальше. Ну это как им в голову взбредет. То есть, еще раз, у рубля дна нет. Руб не деньги, руб бумажка, экономить – тяжкий грех. Вот, Владимир Семенович Высоцкий, вот. Поэтому, еще раз, это не деньги, это вот для внутреннего пользования, как бы. Вот, поэтому вот еще раз, сберегать в этой валюте, ну, давайте один показатель. Несмотря на вот этот фокус с якобы укреплением национальной валюты, все люди, которые, богатые люди, которые имеют приличные сбережения в российских банках, еще разочек, несмотря на явные убытки по сегодняшнему курсу, да, ни в коем случае ни один не поменял долларовый вклад на рублевый. Ну, потому что они богатые, они понимают, что, конечно, можно, конечно, вот в краткосрочном плане здесь не верят они нашему правительству и нашему государству. Еще, я богатый имею в виду. Не хотят. Ну, вы посмотрите на них, и вам сразу все понятно будет. Ну, народ неадекватный. Так. Вот, поэтому вот, еще разочек, по национальной валюте сказал. Значит, что нужно делать в этой ситуации, чтобы вот у нас, ну, нам бы вот, не идеальный вариант, если бы вот в марте у нас прошли досрочные президентские выборы, как некоторые товарищи у нас говорят, пока еще все не рухнуло. Вот, мы бы переизбрали Владимира Владимировича, а он бы имел бы полное моральное право заменить кабинет министров. И это бы прошло гладко, спокойно и мягко. Можно. Я бюджет нашего государства смотрел, и в принципе деньги на президентскую кампанию в бюджете нашей страны выделены. По сумме. Не, ну в принципе Трамп-то все документы предоставил, там можно как у Люкаева каждого из них брать. Там просто доходы и расходы посмотрите и все. И просите объяснить. Вот, и все. Американцы помогут, если такой вопрос. Поэтому здесь очень, еще раз, чтобы вы понимали, сегодняшнее правительство, да, Владимир Владимирович Путин проиграл выборы парламентские, это катастрофический проигрыш президента, когда победила Единая Россия. Вот, это большая катастрофа для него. Вот, в этом плане. И, ну, достаточно сложная ситуация сейчас находится. Вот. В этом смысле у него, чтобы вам было всем понятно, клинтоновское правительство, а ему встречаться с Трампом. Всем понятно, да? И Трамп его спросит: вы с кем будете? Всем понятно, да? Поэтому не надо испытывать большой эйфории. Трамп человек прагматичный. И если у нас либеральное правительство, которое будет защищать интересы финансистов и продолжать, то конфликт с Соединенными Штатами Америки неизбежен. Поэтому логично, что во Львов приехали 250 инструкторов из США, продолжают учить украинскую армию. Танки перебросили в Польшу. Никто не собирается завершать. Но это как мы еще, как себя будем вести? Польша-то там к 1 января 2018 года будет закончен комплекс противоракетной обороны. И в принципе Америка готова воевать с нами в полный контакт, как только в Польше закончит. Это чтобы вы понимали военную составляющую. Поэтому если сможем договориться и поменять политику внутри страны, и доказать господину Трампу, что мы не против, а для этого нужно поменять всех этих персонажей, вот.
Он собирается это сделать.
А?
Он собирается.
Ну, господин Улюкаев, это, ну, как военные говорят, наступление, оно должно, вот ошеломили врага, как бы нанесли удар, а потом захватывают и дальше добивают. А здесь наступление захлебнулось. На Улюкаеве. Понятно, да? Вот. Посмотрим, как это было. Он же человек у нас мудрый, Владимир Владимирович, осторожный. Вот. Потом он очень либеральный в этом смысле. Он хотел бы, чтобы они... Он объясняет, что они должны перестроиться и начать думать об интересах страны, государства и так далее. Но там беда состоит в следующем, что у них... У нас две проблемы. У нас, как сказал господин Бжезинский, у нас не... У вас нет своей элиты. У вас элита наша. Деньги у них там, семьи у них там. Вот. И самое главное, что гарантии до прихода Трампа их деньгам, их капиталу и их положению в нашей стране там были. И внутри страны гарантии давали опять внешние силы. Поэтому президенту нашей страны нужно быстро-быстро менять элиту. Это сложно. Товарищ Сталин это делал в 1933-1935, потом в 1937-1939. Вот. Ну, можно по-другому, как бы. Но, как бы, здесь уже вопрос. Еще разочек повторюсь. У нас ключевой момент, что у нас с вами проблема с... Еще разочек. Народ никогда, в общем-то, сам ничего, как бы, не совершает, не действует. Все, как бы, действия, они организовываются, управляются и так далее. Вот. В каких-то, как бы, планах и проектах. Поэтому, если руководство сможет заменить на национальную элиту... Да, что такое национальная элита? Вот заходите в замечательный музей героев войны 12-го года. Вот это национальная русская элита, включая князя Багратиона. Еще раз, я не оговорился. Всем понятно, да? Вот это русская национальная элита. Или там Раевский. Вот он сам на флеше, да, и вместе с собой своих маленьких детей. Вот это русская национальная элита. А советская национальная элита – это вот то весь, значит, иконостас, который вот у нас герой войны, да? Вот это советская элита, которую Сталин создал. Вот. У нас есть представители русской национальной элиты. Их не так много есть, но надо создавать. Вот Рамзан Ахматович Кадыров – это русская национальная элита. Я вот, чтобы вы понимали. Вот если у нас губернаторы, Как только шайтаны зашли в Грозный, да, автомат хватает, да, несмотря на то, что он руководитель республики. Родственникам говорит: ребята, за Россию вперед. Всем понятно? Вот тогда никаких шансов ни у кого. Тогда мы можем с вами 9 мая и в Берлине, и в Вашингтоне, и в Пекине, где угодно. А вот если нет, то тогда будет как в прошлый раз. Вот поэтому... Не, нам очень помог господин Обама. Он этих много нашей элиты сделал невыездной. Многим там счета заблокировал, и вот им теперь как-то вот, ну, помогал человек очень сильно. Шутка есть такая от Михаила Делягина: никогда так хорошо не жил русский народ, как при Обаме. Не, ну это действительно, у нас высочайший был уровень жизни, потребления и так далее. Такого больше не будет, к сожалению. Так, это вот то, что касается, значит, ситуации. Поэтому год сложный, значит, наши друзья на Западе будут всячески пытаться, как я сказал, создавать неадекватные ситуации, взрывать мир. Похоронить Америку – это для них не принципиально, согласны с этим вопросом. Хотели бы, чтобы или мы с американцами повоевали, или китайцы, они, еще раз, они это будут делать. У них деньги есть, ресурсы есть, специалисты в этой области есть. Поэтому будут создаваться разные, значит, неприятные моменты. Сможем мы как бы в этой ситуации пройти или нет? Это вопрос. Теперь второй. Значит, ключевой момент элиты. Второй момент. Экономика нашей страны. В принципе, ну, год-полтора, и привести в чувство нашу экономику, нашего государства, несмотря на тот страшный развал, который, в общем-то, в последние 25 лет, в общем-то, осуществлялся и продолжает планомерно осуществляться по планам транснациональных корпораций и банков. Еще раз, ничего хорошего за эти 25 лет не произошло. Идет планомерный демонтаж государства. Потому что, я же вам сказал, они нас любят, но вот мы – это издержки. И государство, как структура, это тоже издержки. Им нужен большой ИГИЛ для транснациональных корпораций. Не должно быть ни Америки, ни Германии, ни России. Всем понятно, да? Вот. Поэтому, ну, Академию наук они как бы серьезно потрепали, ваши структуры, планомерно. А образованием они занимаются давно, там оплачивали Соединенные Штаты Америки, это замечательный грант для высшей школы экономики по внедрению ЕГЭ, ну, если не знаете, продолжают оплачивать, вот, и это становится большой катастрофой, особенно для детей из глубинки, потому что сдать единый экзамен, вот тут бред, который они вам рассказывали, что как это будет замечательно, как будет прекрасно, а ребенок не сможет сдать этот ГИА ЕГЭ, если у него нет репетиторов в Москве или Московской области, или в крупных городах-миллионниках. А если он не сдаст, он получит 4-летнее образование, 9-летнее образование, ну или в крайнем случае 10-летнее образование, никуда не поступит. После этого они планомерно взялись за высшую школу. У меня теперь другая должность. У нас теперь модно докторов наук увольнять из университетов. Мы очень много зарплаты съедаем. Вот. Внедряется, еще раз, министры меняются, но политика остается прежней. Меняются стандарты образовательные. Я для справки, чтобы было понятно, я же в высшей школе всю жизнь проработал. Вот у нас сейчас по последнему образовательному стандарту, по экономическим дисциплинам, ребенок, который придет по любому направлению бакалавриата, в течение 4 лет будет изучать 16 часов по одному экономическому предмету и 18 часов по другому за 4 года. И все, достаточно. Физкультура, психология, философия. Да, причем не факт, что это в аудиториях, потому что у меня, к несчастью, ребенок учится в том университете, с которого нас сократили в последний раз. Вот я 1 сентября лишился работы. Вот, у меня Машка пришла, говорит: пап, ты знаешь, я думал, что вот Ладно, не буду фамилии называть. Вот я думал, что вот ваша аспирантка, да, вот, которая уже подготовила кандидатскую диссертацию, но не смогла защититься, потому что уничтожен был диссертационный совет в университете. Вот, ну, тоже плагиат. Маркс, он же не смог бы пройти этот антиплагиат. Он все время всех цитировал. Вот, еще раз, чтобы вы понимали, что это не борьба за чистоту, а это вот именно система, уничтожающая всю науку и образование. Так вот, она говорит, я думал, что Наташа это вот молодой преподаватель, а теперь я понимаю, что самый опытный, самый грамотный. Потому что вот вместо... Ну, нас с нашей кафедры двух докторов уволили. Больше не было. Вот. Теперь у нее ведут занятия на третьем курсе магистры первого курса в качестве практики. И на научном отделении аудиторных занятий 2 часа в неделю и 4 часа в неделю. Остальное Википедия. Так называемое дистанционное обучение. Во будут специалисты. Я понятно объясняю, да? То есть там все. Не, ну она успела, она первый, второй курс, и еще, значит, мы там еще лекции читали.
В общем, открыться белой пустынёй и медленно.
Да, да, да.
Но главное медленно.
Вот, то есть они лишают, еще раз, вот, высшую школу, Академию наук, они базу выбивают. То есть они поняли, что, ну, разрушили заводы, да, но видят, тут эти русские нехорошие, они же знают, как это можно заново. Это же вот, я там экзамен принимал в техническом вузе, значит, говорю, ребятки, вот я министр, да, вот я тебе приказ подписал, создай машиностроительный завод. Что будешь делать? Бумажка есть? Так страшно, они же не знают, что делать. Я-то знаю, как это. Пришлось объяснять на экзамене. Не, правда, читал лекции, ну ладно. Вот. Я говорю, я министр, ты назначен директором завода машиностроительного. Что будешь делать? Вот приказ подписан. Они не знают, как организовать даже. Я уж по технологии там очень молчу. Вот. Так вот, вот, если это поколение уйдет, они не смогут это, ну, не знаю, мы вот, у меня старший двоюродный брат, как бы, вот он своего ребенка после технического университета возил в Минск, на Минский тракторный, чтобы показать, как оно на производстве, от железки до выхода, ну, потому что здесь уже негде показать, ну, как раз всю технологическую цепочку. Вот, завода. Вот, поэтому вот то же самое со здравоохранением. Сокращаются врачи, сокращается бесплатное, да, ну, соответственно, по школе, вы знаете, да, то есть там как у нас уже эти часть бесплатных, как бы дисциплина, остальные платные. Ну, я по факту могу сказать, у меня уже второй ребенок как бы мучается с этими, у меня хорошее образование, я ректором вуза работал, я знаю, как это все устроено. Я пытаюсь защитить свою семью, своих детей. Но люди-то этого некоторым не знают, как это должно быть. Но мы спокойно наняли репетитора. Опять Москва это позволяет, опять деньги есть. 50 тысяч каждый месяц, чтобы ребенок сдал ГИА за 9 класс. Иначе не сдаст. Престижная московская школа, там этому не учат. Там бесполезное времяпровождение. Не сдаст он, если он просто в школу ходит. Вот. А нам нужно хотя бы, чтобы троечки получил, потому что потом ЕГЭ опять на троечке хоть как-нибудь, и тогда можно будет на платной основе поступить в учебное заведение за деньги. Потому что финансирование по здравоохранению и образованию в ближайшие 3 года, оно сокращено, и ничего бесплатного не будет. То же самое с медициной. То есть, ну, кто не сталкивался с бесплатной или сталкивались, знаете, да? Я давно уже, у меня, Бог миловал, у меня как бы компания, супруги платят страховку, как бы, и вся семья как бы лечится в страховой как бы больнице. Вот. Ну вот, когда приходится иногда обращаться в платные, другие вещи, там интересные расценки. Там вот, недавно там перевязку делали одной знакомой. Вот осмотр врача и перевязать 7,5 тысяч. Нормальные расценки. Прием это 1500 рублей у терапевта. Консультация. Вот. Поэтому страховая медицина, уход от, еще разочек, от, как они говорят, либералы от родимых, пятен социализма. Сокращение затрат. Чтобы все деньги пошли, еще разочек, вы поймите правильно, они нас всех любят. Но мы для них это затраты. Поэтому идет тотальная ликвидация, несмотря на все эти разговоры и на всю эту как бы лабуду, которая несется с экранов телевизоров, да, значит, о заботе и так далее, здравоохранение уничтожается, закрываются больницы, фельдшерские пункты, поликлиники и так далее. Но даже, даже здесь, по Москве, не дай бог у кого-нибудь там что-то случится с родственниками и так далее, значит, серьезное. Даже по городу Москве это будет большая проблема. У меня у младшей дочери, два слова скажу, была проблема, там два года назад у нас там мы с лошади упали очень серьезно, вот, вот, надо было делать операцию. Так вот, на всю Москву, у меня Сережа Горчаков, лучший нейрохирург России, говорит: Андрей Викторович, давай, у меня два комплекта только привез на всю Россию. У тебя подпадает ребенок, он в Москве родился, бесплатно, Собянин оплатит. Комплект стоит 2 миллиона рублей, железки. А соседние семьи, они с Московской области, они машину продали, кредит взяли, потому что они уже не подходят. Бюджет не тот. Понятно, да? Вот. Вот не дай бог кому-нибудь так. Вот. Не, мы бы оплатили, мы там мы зарабатываем и так далее. Но я просто, чтобы вы понимали, что обычная семья, такие суммы, такие, ну и все, ребенок инвалид тогда, если этого не сделать.
А что Сирия будет?
А?
А Сирия
что? Сейчас скажу. Вот. Значит, так вот, соответственно, по экономике, что нужно делать? Нужно заниматься образованием, нужно заниматься здравоохранением, ну, потому что господин Кеннеди, я напомню его известную фразу, сказал, что Советский Союз выиграл у нас гонку в космосе за школьной партой. Ну, читайте американскую классику. Вот сейчас мы начинаем проигрывать. Вот. Значит, еще, это тенденция, я чтобы вы понимали. То есть она не остановлена, она продолжается. Так, значит, то есть менять нужно элиту и нужно менять вот эту модель экономическую. Вместе с элитой, вместе, соответственно. Значит, какая должна быть модель? Как в Советском Союзе? У нас Центральный банк Советского Союза чем занимался? Он инвестировал в свою экономику, в сельское хозяйство. Нашему Центральному банку это запрещено по уставу. Центральный банк Российской Федерации не имеет права кредитовать сельское хозяйство и промышленность России. Еще раз, ему запрещено.
Кем? Конституцией?
Международные
деньги бюджетные отдает, чтобы они их кредитовали.
Они отдают туда, они кредитуют экономику США. По инструктивным, еще, чтобы вы понимали, это филиал, это обменный пункт, там девушка сидит в обменнике, и она меняет рубли на доллары, и все. Больше никаких функций Центральный банк в сегодняшнем виде он не несет. Зачем это? Это уже написано, это же классика жанра, кто просто не занимается экономикой. Как бы. Я просто... Кто? Запрещено ему. Инструктивные документы Международного валютного фонда. А он исполняет. Я вам сказал, ей прислали письмо, значит, перевести деньги на поддержание. Она 240 миллиардов из резервов и перевела. Ну и все нормально.
За это ее наградили?
Да, она значок получила. Молодцы, схватывайте на лету. Лучший руководитель. Не, ну с точки зрения их, да, для нас не очень. Вот. Поэтому что нужно делать? У нас, еще раз, сейчас уникальная ситуация. Нас отпустили. Трамп говорит, сами по себе, выплываете кто как у кого получится. Поэтому сейчас нужно менять модельку, да, и говорить так, а теперь, ну так условно, ну хотите с 1 сентября, с 1 сентября, ну, лучше с посевной, с мая месяца, вот. А теперь Центральный банк начинает финансировать сельское хозяйство, дает кредиты строительству, промышленности, образовательным учреждениям. И так далее. И дальше, а чтобы они не ушли у нас на спекулятивный рынок, вводим то, что у нас, ну, еще раз, у нас все это есть. Мы это все делали в СССР. Зачем внутренним банкам, сберегательному и банку ВТБ, возможность оперировать валютой? Запретите им это делать. Еще раз, гражданам не надо запрещать. Покупайте, продавайте валюту, пожалуйста. Храните даже сбережения свои валютные. Только когда вы соберетесь эту валюту получить, вы объясните, пожалуйста, на что. Это первое. А второе, объясните, если у вас зарплата 20 тысяч рублей, почему вы покупаете каждый месяц на 100 тысяч долларов? Я понятно объясню, да? И все встанет на свои места. А если какому-то предприятию нужно купить там технику и оборудование, пожалуйста, у него курсчет есть в банке открытый валютный. Никаких проблем, перевели и все. У нас же, у нас 95% операций на банковском рынке, это операции, значит, по обмену валюты. У нас спекуляциями занимается Сбербанк и банк ВТБ. И вот этими скачками курса. И два банка у нас этим занимаются. Ну и я мелочевку уж не беру. Зачем это? Ну, пусть эти деньги идут в реальный сектор экономики. Если вы закажете, ну я не знаю, несколько станций метрополитена, да, и выделите на это средства, ну да, что-то там украдут, что там и так далее. Ну, рельсы-то положат, построят и так далее. А это будет железо, это рабочие места, это зарплата, это подоход и так далее. И далее, а у нас много чего ремонтировать. У нас еще раз, у нас инфраструктура изношена на 90%. Нам самолетостроение нужно восстанавливать, который мы были 30% рынка мирового авиационного имел Советский Союз гражданских самолетов. Сейчас нас вышвырнули с этого рынка. Мы ничего не делаем. Как достижение пытаются представить, что мы там вот 4 самолета в год будем делать граждан. Да вы что? Мы 1500 делали каждый год. Вот. Поэтому вот инвестиции запустить, модель поменять, значит, и в рамках вот еще разочек, функционирование вот этой еще рыночной модели мы можем некоторое время пробарахтаться, пока там будет идти мировой кризис. Потом можно будет что-то придумывать. Еще раз, у нас есть чем заниматься в стране. Дорогами, жильем, значит, образованием, значит, своими технологиями, которые у нас может требуют ремонта и так далее. Вот. Если этого не делать, пока мы наблюдаем обратный процесс. По налогам по Российской Федерации, значит, вы все получили в этом году, кто имеет недвижимое и недвижимое имущество, налоги, да, на автомобили и, соответственно, на жилье, на землю и так далее, на дачи и все остальное. Значит, вот еще разочек, чтобы вы все поняли. Вот это в рамках либерального проекта. Вот вы сейчас заплатили только 20% от той суммы, которую вы будете платить, если ничего не изменится, через 5 лет. То есть эту сумму умножаем на 5 и получаем, соответственно, 100%, которые граждане Российской Федерации, еще раз, если модель не поменяется, будут платить. Ну, я так, чтобы вас не обижать, я по себе скажу, ну, мы так неплохо живем, как бы, в нашей семье мы готовились, все-таки я доктор-профессор по экономике, вас учу чему-то. Я же должен, как бы, вот я заплатил 60 тысяч налогов в этом году. Значит, мне надо будет платить, соответственно, через 5 лет 300. Ну, я не пенсионер, я вот... Это не факт. Мое поколение пенсии получать не будет, потому что не с чего. Я же сказал, у нас доходов нет. И не будет. Еще разочек, доходы сокращаются. А если... Вот, соответственно, еще один очень важный момент. Если мы вот этого не сделаем, то и останемся с нефтью и газом, который нам сейчас приносит вот этот доход, а Соединенные Штаты Америки и другие страны у себя начнут добывать нефть. Всем понятно, да? Вот наша нефть будет не нужна никому. И тогда, а мы ее внутри страны не сможем потребить, потому что у нас не будет ни этих, ни машин, ни тракторов, ни тепла. Понятненько, да? Нам ее сбыть будет некуда, и по любой цене не продадим. Значит, тогда, соответственно, мы с вами вынуждены будем сокращать это производство. А у нас есть конкурентные преимущества сейчас. У нас еще пока образованное население. У нас еще остатки задело вот этих всех советских как бы, технологий и так далее. Еще кое-что существует. У нас еще есть задело бесплатного образования, здравоохранения и так далее. Это еще раз, это наше конкурентное преимущество. Ну и да, давайте направлять. Ага, избыток, еще раз, вот, колоссальная ошибка, которую сейчас допускают, сейчас вот статью написал, отдам в журнал. Значит, колоссальную ошибку допускают сейчас многие страны в этой ситуации. Вот смотрите, нефть не нужна на рынке уже в тех объемах, я же сказал, сокращается, да, производство. Ну, нет, переизбыток. Я не сказал об этом, перепроизводство товаров, основная проблема вот этого кризиса. За 12-й год мы сделали столько, сколько за 19 век на планете Земля товаров. Значит, за 13-й больше, за 14-й больше, за 16-й еще больше несколько раз, чем за 19 век делала наша вся мировая экономика. И это барахло куда-то нужно девать. Так, а раз оно производится, ну не надо сворачивать добычу нефти, раз она не нужна. Зачем наше государство? Мощности нарастили, технологии есть, все работает. Давайте возвращаться, еще раз, у нас модель-то еще не забыта людьми. Ага, есть лишняя нефть. Давайте эту нефть передадим российским государственным предприятиям на переработку. А они в муниципалитетах автобусы заправят, бесплатно возить будут. Я понятненько объясню, да? И так далее. Так по каждой позиции. А есть лишний товар, отдайте его в народное хозяйство. И сделайте этот товар бесплатно.
Но так это же не капитализм.
Так, непонятно.
Не
ударится. Нет, ну еще раз. Так, иначе мы потеряем технологический уровень. Я чтобы вы понимали. Если мы будем сокращать, мы все, мы это закроем. То, что вот, то, что и сейчас произошло. Ну, да, нам...
так. У вас обычно логический уровень, надо заменить образование, а его нету.
Ай, ну это да, это беда. Так, так по сбережениям. Так, в этой ситуации, значит, самый лучший вариант, к чему будет идти мировая экономика? Через золото мы вынуждены будем вернуться, то есть жить все будут посредством, никакого кредита не будет. Вот, кредит будет только тогда, когда вы от себя отрываете свое потребление, как это раньше было при первом этапе капитализма, не едите, не пьете, не одеваете и даете кому-то в долг. Вот это будет кредит. А необеспеченного кредита не будет. Соответственно, в этом смысле все страны вернутся к золоту, вот, и будут какие-то вот обменные структуры, кто будет этим заниматься. Вот разные валюты через золото, через золотой стандарт будут меняться друг на друга. Поэтому сбережения на будущее, да, все это как бы где-то у нас должно к 2024 году завершиться, весь этот балаган. Значит, к 2020-2024 году. Вот. Поэтому у нас, по оценкам экспертов, так как эта масса товарная, она очень серьезно выросла, она у нас выросла примерно в 36 раз тысяч. Вот. Соответственно, значит, 36 раз, так, ну да, 36 тысяч долларов, да. Значит, соответственно, курс, если брать сегодняшний, как бы, сегодняшний курс золота к 2024-2025 году, тройская унция будет стоить где-то 34-36 тысяч долларов. Сейчас она 1000 с чем-то стоит. Вот где-то в 36, значит, раз изменится в сторону повышения все ценовые пропорции на мясо, молоко, одежду, обувь и так далее. Богатых людей не останется. Единицы. Среднего класса тоже нет. Я еще раз, чтобы все понимали. Значит, в этой ситуации сохранить материальные объекты, которые у вас есть. С недвижимостью сложно, потому что сложно понять, где жить. Вот там в Донбассе, там дорого, там вот у меня... Да, там с жильем сложно. В Алеппо тоже в Сирии там... Красивый, дорогой был город. Киев был дорогим городом, красивые квартиры. Ну, ближайшие 35-50 лет там без вариантов. Поэтому вот, ну я так говорю всем. От Москвы, то есть город Москва, и до Урала. Лучше вот туда, в верхнюю часть. стороны, вот здесь вот есть шансы, что здесь имущество, недвижимость, она как бы сохранится. В остальных там проблематично, в территориях. Потом это главная плита центральная. Вот ни на запад, ни на юг. Вот. Недвижимость, в которой можно жить, вот, не покупка, строящиеся могут не достроить, денег нет и так далее. Так, хорошие технологические вещи, которые вам нужны. Значит, добротный автомобиль, который ходит, да, ремонт, отказаться от покупки нового, если он, ну, если он у вас хороший, если он вам нужен. Вот, потому что не факт, что будет на что ездить, куда ездить и зачем. Вот, дальше, работа. Очень большая проблема, потому что любая работа, какая бы она ни была, в случае ее потери, соглашаемся на любую работу, чтобы, ну, оплачивать вот те текущие платежи, которые как бы есть. Вот ждем, когда это все закончится. Так, теперь золото, как сказал, это главный как бы элемент сохранения своих сбережений. Сберегаем это, если очень много денег, трансформируем в золото и храним это в ячейке Сбербанка или банка ВТБ. Эти два банка, они будут последними, которые будут рушиться при разрушении русского государства. Вот. Ну, с ячейки, я думаю, должны успеть забрать, если вы увидите, как бы, что вот со счета не отдадут. Так. В других валютах не рекомендую. Приведу пример, опять сошлюсь на Михаила Хазина. Ну, представьте, вы живете в 1914 году в царской России и решили сберегать в немецких дойчмарках. Вы в 41-м что будете делать? Я понятно объясняю? Ну, это если доведут. Вот. Всем понятно? Поэтому вот модель будет еще с валюты. Нет, в доллар можно поиграться еще некоторое время, пока они не стали региональными деньгами. Ну, у Трампа есть где-то год, поэтому вот где-то до конца этого года можно подержать это. Евро нет, евро... Есть, у него есть. Там, его, там за ним стоят, еще разочек, чтобы вы понимали, за ним команда. За ним он не сам по себе пришел. Ситуация в Америке настолько катастрофическая, что жизнь заставила его выдвинуть. Там еще раз там вопрос стоит о существовании государства. Да. За ним, ну, если хотите, я скажу, кто за ним стоит. Вот. За ним консервативные еврейские как бы, значит, движения стоят. Традиционные. Вот они как бы его и выдвигали. Крупный капитал. Еще раз, традиционный. Ну, группа Рокфеллера за ним стоит, естественно. Ну, потому что, опять же, Боинги, помните, да? Вот, нефть, газ добывать. Вот. А финансовой структуры нет, неинтересно. Поэтому американцы борются в лице Трампа с офшорами, да? Второго центра не должно быть. А Лондон, ну, по сути дела, чтобы было уж так упрощенно, чтобы было понятно, вот эта война, она опять между Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Поэтому госпожа, значит, Тереза Мэй, которая, значит, приезжала к Трампу, она первая с ним встречалась. Вот, я очень интересную вещь отметил, хочу с вами поделиться. Значит, знаете, как теперь называется Великобритания? Она 20 раз это повторила в своем выступлении. Глобальная Британия. Она за глобализм, она будет поддерживать вот этот мировой финансовый порядок.
И Англия... Специально?
Да. Ну, ты, конечно, понимаешь, что там все. Шотландия может, потому что там военно-морская база подводных лодок США. Поэтому они могут объявить независимость. Американцы не отдадут эту базу. Вот, а вот Ирландии там ничего нет. А вот Шотландия может, потому что, еще раз, там ВМФ США базируется, атомный флот. Вот, поэтому да. Здесь очень четко вы должны понимать, что за Великобританией, она еще раз, она не случайно сказала глобальная Британия, конфликт идет за английский капитал вложен в Китай и в Индию. И все, что производится на территории Китая и Индии, это английские товары, произведенные на китайских и индийских заводах. И весь доход идет туда, в Великобританию. И туда вложился вот этот спекулятивный финансовый капитал. И они сейчас со Штатами воюют за европейский рынок, как я сказал, за 500 миллионов покупателей, и, соответственно, за американский рынок. Трамп сказал, американский не отдам уже. Европейский он тоже не хочет отдавать китайцам. И, видимо, не отдаст. Поэтому в Европе нужно перекрыть великий шелковый путь, поток и так далее, все, что с этим связано. Для этого нужна большая война в Европе. Они это и будут делать. Я про американцев. И от них это далеко.
Самый главный вопрос, да.
Военный. Да, военный сценарий очень простой. Значит, какие-нибудь будут неадекватные действия. Так, вопрос был по Сирии. К сожалению, в Сирии наша страна проиграла, на Украине мы с вами тоже проиграли. Сейчас объясню почему. Значит, мы потеряли Украину. Да, мы зацепились на этом плацдарме Донецк-Луганский. Англичане нам подарили Крым. Еще раз, Великобритания нам подарила Крым. Потому что когда встал вопрос о великом шелковом пути из Китая и Индии в Евросоюз, и господин Янукович ездил в Китай за кредитом в 500 миллиардов долларов для Украины, у которой бюджет 15, вот, на строительство моста, глубоководного порта и на переезд 2 миллионов китайцев для этого строительства. Я понятно объясняю, да? Американцы посадили туда господина Порошенко. Ну, урожденный Вайцман, если точно. Никакой не Порошенко. Вот. Так вот, соответственно, этому товарищу была поставлена задача немедленно как бы вот перекрыть этот транзит английских товаров в Европу. Ну, что он и сделал, начав войну? Вот. Англичане поняли, что сейчас они теряют вот этот коридор и там морской, мимо Крыма, и, значит, и сухопутный через Крым. Вот. Китайцев туда направляют, скажут, Китай на Украину напал, как-то нехорошо. Вот. Самим туда с французами властить тоже опять скажут, Крымская война. Вот. Турок тоже не есть хорошо, Турция, там у них хорошие отношения были с американцами тогда, на тот момент. Тоже не факт. Потом могут начать как бы права качать. Поэтому позвонили нам и сказали, Владимир Владимирович, забирай. Только мост построй. Порт, мы говорим, да мы не против. Поэтому нам подарили, чтобы мы этот транспортный коридор сделали. Вот нам поэтому нужно сейчас между двумя этими странами очень аккуратненько получить свои интересы. Еще раз, играют две страны. Великобритания, она глобальная финансовая группировка. Ну так условно, семья Ротшильдов и все финансы мировые там. И они пытаются строить. И, значит, национальная элита, промышленная Соединенных Штатов, промышленный капитал США. Вот кто из них сейчас как бы выиграет эту схватку? Ну, мы теперь интересны и тем, и другим. А Сирии мы прохлопали, это надо было делать 3 года назад, нужно было модернизировать сирийскую армию, вооружать и так далее. Не, еще раз, мы сейчас это все предотвратили, ценой героических усилий и так далее, и как бы и продемонстрировали свое оружие, но это можно было сделать дешевле и раньше. То есть, еще раз, стратегического мышления отсутствует. То есть уже по факту, ага, случилось, и нужно было срочно влазить. Так же, как на Украине, кстати. Но на Украине там беда страшная. К сожалению, у кого родственники есть, я просто всем говорю, скажите, пожалуйста, пока вот есть возможности, да, Россия, Россия, Россия. Пусть не берут в Полтавской области это жилье, пусть оставляют, но если жить хотят. Там никаких шансов в ближайшие 35 лет. Украина теперь никому... Еще раз, Америка платить за этот бардак и балаган не будет, Меркель не будет, и Франции тоже, они уже отказались деньги давать. Дальше, нам они тоже теперь не нужны, по одной простой причине, потому что мы уже свои заводы и фабрики построили, военно-промышленного комплекса, а там больше ничего не интересно нам. Уголь нас не нужен, металл китайцам не нужен, индусам не нужен. Еще раз, Украина никому не нужна. На чего будут жить 40 миллионов человек, никто не знает. Еще раз, там без вариантов они не смогут заработать на свою жизнь. А это означает, что там будет такой большой Сомали. Самое лучшее решение, которое может в этой ситуации принять Россия, это сочувствовать и наблюдать, как там это все происходит. И все. Еще раз, мы тоже не сможем это потянуть. Там 40 миллионов, их кормить надо. Ну, с Белоруссией, я же сказал, у нас с вами правительство либеральное, а там национальное белорусское. Не хочет батька Лукашенко терять тот уровень жизни своего населения и, значит, ту независимость. Ну, вы же были в Минске, или продукты их видите, и как работает у них машиностроение и все остальное. Сборочный цех был Советского Союза, самая боеспособная армия в Европе. Еще раз, у них все хорошо. У них никаких ресурсов нет. Сельскохозяйственное. Там чисто за счет управления, и, значит, и. Причем, кстати, Лукашенко, он украинец, нормально руководит страной. Может, человек, если захочет. Давайте вопросы, если еще.
Коллеги, субстыли, так сказать. Да. Потому что у нас все уже. Вот, ну, вам никто его
да, пожалуйста, не будет. Пожалуйста, да. Вот то, что я сказал, да, транспорт, коридор. Да, это Казахстан, Казахстан, Саратовская область и туда, да, на, то есть из Индии, значит, в Великобританию. Этот пробный, еще вот этот великий шелковый путь, ну, один из элементов, там еще через Крым. Это то, ну, когда достроим, да. Великобритания оплачивает. Компания Siemens, еще раз, наша страна не производит вот этих кабелей, которые энергомост делали. Siemens мгновенно поставил туда. Еще раз, чтобы вы понимали. Они заинтересованы в создании этой инфраструктуры, чтобы все товары оттуда пошли на европейский рынок.
Коллеги.
Да, два слова просто хочу сказать, чтобы это... позитивно. Ситуация очень сложная, да? Постарайтесь заниматься своими домашними хозяйствами, да? Своими семьями. Побольше обратить внимание на свою расходную, доходную часть. Кто чего-то не долечил, значит, обратитесь, пока это все работает, функционирует, потому что это будет сложнее и дороже дальше. Подлечивайтесь, значит, детей учите и так далее. Старайтесь защитить свое домашнее хозяйство в этих неблагоприятных условиях от внешних вот этих факторов. Насколько сможете. И жесткий режим экономии.
Так, коллеги, давайте поблагодарим за интересную лекцию и полезные советы.
Спасибо.
Один вопрос.
Да, пожалуйста. Спасибо, да, пожалуйста.
Про инвестиционную программу банков. Я сказал, что вообще с этим связываться это просто нельзя.
Нет. Сейчас нет. Сейчас никаких кредитов. Сейчас в этой ситуации никаких.
Нет, инвестиционные банки предлагают в инвестиционных программах поучаствовать.
Вот смотрите, у них сейчас они получают прибыль где-то 80% на каждый вложенный как бы доллар, рубль, да? Значит, в связи с тем, что сейчас вот будет делать Трамп и вот эти значит, национальные государства, которые будут создаваться, и в связи с тем, что, как я сказал, экономика перестает функционировать, доход от этих инвестиций, хоть это, давайте я спущусь, хоть это нанотехнологии, да, хоть это самое современное производство, он падает. И у них доходность, значит, от их банковской деятельности, да, она будет сокращаться, понимаете? Соответственно, рассчитывать на то, что они для вас заработают,
не приходит.
Да. Значит, это опять классика советского литературы. Значит, рога и копыта. Помните? Конечно. Вот это инвестиционные банки. Ну, вот давайте очень простой пример. Вот смотрите, если сейчас сокращение идет по образовательным, по, значит, другим бюджетным сферам и так далее, значит, если мы уже доктора-профессора завидуем, значит, лейтенантам ОМОНа и русской армии, да, по зарплате, потому что у них уже выше, вот, то, соответственно, значит, возникает вопрос, что... спрос-то уменьшается, значит, предположим, банк купил, значит, или вложился как бы в строительство жилого дома. Будет население покупать? Не будет. Раз оно не будет покупать, значит, он не сможет продать по этой цене квартиры, да, значит, он не сможет получить эти проценты, которые он вам пообещал.
А деньги-то они взяли. Я понимаю, как объясняю, да?
Да, конечно.
Они мертвым грузом лежат, и все. Значит, и как только наступит кассовый разрыв между теми, кто приходит, приносит деньги в банк, и теми, кто получает эти средства, как только все это в ноль, ну, в смысле, в минус пошло, все, банк закрывается, он ложится. У нас будет массовое банкротство. Ну, единственное, что у нас спасает. У нас народ очень умный в этом смысле, интуитивно. И у нас только у 1 миллиона людей есть сбережения в банках лежат. Остальных их нет, потому что их нет в принципе.
Остальных,
да?
Всех
банков, да.
Другие, стеклянные.
Да, да. Вот. И второй момент, ну, их просто либо нет, либо, значит, они как бы туда, либо они туда не несут. Вот. И они не играют в эти игры. Вот. А внешнего прихода, притока, вот как я говорил, от нефти, доллар, фуга от газа, от торговли, ее, их не будет, она заканчивается. Ну, опять, это из собственной практики. Ну, вот вчера с супругой ходили в Большой театр. Она меня попросила пирожное из бокала шампанского. 200.
Это мы знаем.
А вы это что-то там
еще ходим в театр.
Ну, бокал шампанского, бокал шампанского и пирожное. Да. Да? Это 2100 рублей.
Да, да.
Не, ну, ладно, мы с грехом пополам можем себе это позволить. Да? Значит, но,
ну, раз в году.
Ну, ладно, даже не раз, но ладно. Но тем не менее, опять же, дальше.
Цена билета.
Нет, там билет
25.
1,25, 2,25. Это уже интересно, да? Может... Ну, здесь ладно, там самые красивые театры и так далее. А если это театр Урюпинский, да? Значит, туда народ уже тоже не... У нас, смотрите, у нас даже аренда сейчас жилья и офисов по Москве, предложение 4 к 1. Одному нужно, 4 предлагается. Потому что нет необходимости. У меня напротив закрылся стариннейший книжный магазин огромный. Нерентабельно. Он не приносит доход. Еще раз, в нашей стране некуда инвестировать. Оно не принесет того дохода. Вот куда может? Значит, банк...
Даже жилье сейчас невыгодно.
Так я про...
Улучшать даже свои жилищные условия.
Нет, ну, сейчас скажем. Сейчас, нет, если у вас были сбережения в валюте, да, и вы это брали, ну, вот как я брал по 30 рублей, по 40 рублей, да, за доллар, то вот мы вот ребенку квартиру, да, купили. Мы за 100 тысяч долларов нормальную, хорошую двухкомнатную квартиру в Брежневском доме приобрели. Ну, мы прикинули, что бумажки, конечно, они хорошо, да, но мы больше в эту играться не будем. Ну, тем более, там еще нам надо было, уже выросло. Вот, надо уже отселять. Вот. Но, опять же, как бы, уже страшно, чего там дальше будет. И цена хорошая. Цены вернулись к уровню 2000 года на московском рынке. Они упали в долларах США. Не, в рублях они выросли.
Ну, понятно.
Но мы же считаем в мировых деньгах, как правильно должно быть. Значит, смотрим, ага, квартира как раз стоит ровно половину той, которую я там, значит, получил от своего руководства, когда они меня сюда в Москву звали. Ну, мне там квартиру покупал университет. Вот. Тогда это надо было. Вот сейчас это не нужно. Вот. Поэтому я сильно не переживаю, мне там не надо платить за это все дело. Ну, раз руководители дураки, у меня там контракт был с университетом, я год работаю, они мне 250 тысяч каждый год списывают. Ну, хорошо, 500 000 они мне подарили еще, увольняя меня. Ну, у них условия контракта. Они, правда, его не читают. Ну, ладно. Там, чем дальше, тем хуже становится с людьми. Вот. Значит, ага, квартира стоила в два раза дороже, но трехкомнатная. Это двухкомнатная, ну, где-то по метражу половина. Значит, цена вот как раз 2000 года. Хорошая цена? Хорошая. Сейчас выгодно покупать. Но вопрос-то в том, что вот это
выгодно,
жилье...
Выгодно, если были
доллары. Да, да.
Выгодно, если будут вообще эти средства,
да, да, да.
Эти
средства. Или ипотека.
Нет, вы не сможете. Ипотека. Посмотрите, вы сейчас потеряете работу, вы что будете делать? Вы вообще представляете? Ну, вот я еще раз говорю.
Моя
сна. Нет,
если совместно, но кто-нибудь не потеряет.
Попался,
да. Что, риск, вы понимаете, риск высок. Нет, смотрите, вот у нас в семье есть на черный день средства. Ну, когда вот совсем вот, без работы все и несчастье все случилось.
А
вот. Нет, вот. Ну, мы готовились, да, к этому мероприятию, к этому кризису.
Андрей, значит, Викторович, смотрите, уже давным-давно говорит об этом.
Я давно говорю, я всем говорил, вот, в прошлый раз до Нового года люди подходили, очень счастливые были. Они послушали меня, золотые монетки покупали, доллары по этому курсу прям порадовало. Хоть это. Так вот. До 14-го. Вот, да-да-да. Вот, смотрите, соответственно...
Ведь чужие,
вот...
и времени жить, с другой стороны. Вот молодежь, она говорит, ну и что интересно, вот плюнули, поехали, на горных лыжах покатались, и вот. Фиги покатали.
Так вот, значит, страшно. Если у вас есть сумма почти... на всю ипотеку, и если вы потеряли работу, вы спокойно взяли и отдали за нам эту можно, квартиру, да? Тогда ипотеку можно брать. Вот лежит на черный день. Вот. Тогда можно брать ипотеку и, значит, соответственно...
Там сюда. На год, на два, или все равно.
Страшно. Нет, еще раз, ее можно... Еще раз, если у вас заначка есть на эту квартиру, то есть если вы практически можете, ну, почти ее купить, да? Ну, чуть-чуть не хватает. То тогда берите ипотеку, значит, если вдруг что-то случилось с работы, или заболели, или лишились работы, да, вы, ага, спокойно рассчитались с банком и до свидания. Вот. А вот если этого нет, сейчас кредит нельзя. Ну, еще раз я поясню. Вот на себе. Вот у нас раз и взяли, всех как бы, значит, докторов уволили, да?
Это какой университет?
Российский государственный социальный.
Вот. А, социальный.
Ну, не надо. Не надо, да. Там как бы, там экономфак у нас, да. Вот. Значит, не нужны, как бы. Нет, я пошел к,
в тех... А из МГУ не будут увольнять профессоров?
Все еще? То же самое.
Там то же самое.
Ну, если человек 48 лет,
у нас...
Твою дочь вот
мне 50, дома мне 50, я доктор наук молодой, уволили.
Да, вам действительно 50.
Мне действительно, мне 50.
Так что твою вот. Тоже могут уволить.
Еще раз, никакие, еще раз, мотивировка очень, очень простая. Вот вы знаете, вот фонд зарплаты большой, вот мы вот сейчас вот подешевше.
Тратится на вас,
да.
А образование наплевать.
Неинтересно это. Там, еще раз, там не руководители, там бухгалтера, менеджеры пришли. Да. Как у вас в Академии наук? У вас же тоже пришел менеджер.
Оно пришло.
Вот. Они считают деньги, не, еще раз, не просчитывая перспективу, не понимая, что наука это не, тем более фундаментальная, не да, это не семиминутная вещь. Даже Леонид Ильич Брежнев, когда его Александров в 70-м году убедил, что если вложим деньги в Академию наук и в образование, оно даст 5 рублей чистой прибыли. Он его убедил, и они в 70-м году, Брежнев, вложился по хорошо, полной да. программе. И в 75-м был скачок, получили с 1 рубля, вложенного в Академию наук и вообще в фундаментальные исследования, 5 рублей дохода это СССР. Вот я еще раз говорю. В 75-м вложились еще больше. Но эффект не последовал, он отложенный был. Вот мы сейчас на нем живем. Да. Мы сейчас живем на том, что тогда. Мы вот все разработки, они те старые советские. Нам эти показывают эти замечательные самолеты. Но это же советские разработки.
Ничего. 70-х
да.
годов. Это же, даже 4.2 плюса.
Ну, я опять же, ну, классический пример. Я уж не стал на аудиторию говорить. Ну, смотрите. Ну, опять штучное производство. Сейчас, не дай бог, конфликт чуть посерьезнее, чем в Сирии и на Украине. Это будет катастрофа. Ну да, показали на параде танки «Армата». Прекрасный танк, лучший в мире. Но вы знаете одну интересную деталь?
Их 14 штук сделали.
Нет, это черт с ним, да, это наклепают.
Там какие-нибудь еще детали еще не
снарядов надо. К ним не, завод еще не построили.
Я говорю, да,
вот еще завод еще не построили. Дальше. Там вторая позиция. Ничего. Почему самые современные наши корабли пошли в Сирию и атаковали ракетами «Калибр»? Знаете почему?
Потому что не с чего из другого будут стрелять.
Нет, да? Потому что эти ракеты «Калибр» только поштучно на этих новых кораблях.
Я
все.
Говорю, то есть другого не было стрелять.
Откуда? Ну как американцы свой новый корвет сделали, да. Который был без снарядов.
Да, вот. То же самое. Опять, сирийский театр военных действий. Все прекрасно, замечательно, отработали, молодцы. Это маленький город. Алеппо.
Махонький.
Да.
Он миллионник.
Так что мы там потратили с точки зрения боеприпасов?
Да все нормально.
Все, годовое было. Производство боеприпасов Российской Федерации.
Я говорю, все, что было, говорю.
Так а что, все заводы пороховые позакрывали?
Пороховые, оружейные заводы в Подмосковье, которые переделывали старое советское оружие, значит, на охотничье. У меня там, я в прошлом году специально покупал, потому что мне оружейники сказали, Андрей Викторович, пока вот это еще есть, бери, потому что все, это последний замот, мот он закрывается, и все, этого больше не будет.
У нас нету целлюлозы.
Так, товарищ, Андрей Викторович тоже надо...